Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и сегодня мы говорим о том, что лежит в основе здоровых отношений между родителями и детьми. И в ближайший час с нами на связи Таша Валеева, специалист по отношениям, консультирующий семейный психолог и сертифицированный коуч родителей детей и подростков, ученица Шалвы Аманашвили, последователь метода гуманно-личностного подхода и ценностно-ориентированного подхода, который помогает родителям не отчаяться и наладить контакт и довериться своими детьми, перестать ссориться и жить дружно. И сегодня мы говорим об эмоциональной безопасности в семье. Пожалуйста, присылайте свои вопросы нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте на сайте vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Таша.
Да, Анна, здравствуйте. И здравствуйте, слушатели, которые сейчас, возможно, слышат нас. Приветствую всех. Рада быть здесь с вами.
Спасибо большое, что вы сегодня к нам пришли, что мы можем говорить на такую важную тему отношений между родителями и детьми. И, безусловно, я думаю, каждый родитель сталкивался с определенными трудностями, будь ли это какие-то гаджеты зависимости или непослушание, или что-то еще. И я уверена, что в основе этого лежит какая-то одна общая проблема или задача, которая, может быть, иногда ускользает от взгляда родителей. И мне бы хотелось узнать от вас про это.
Да, спасибо. Давайте поговорим как раз об этом, потому что действительно, если мы не понимаем, с чего все начинается, да, где вот та точка входа, то мы будем заниматься какими-то точечными реакциями на то, что происходит, исправлять, клеить пластырь, да, как говорят, на разрубленную голову, но оставаясь в основе, проблема, если она остается, ничего по-крупному не меняется, с чем, кстати, сталкиваются многие родители, обращаясь ко мне на консультациях и в блоге, что я пробую разные какие-то штуки, но ничего не меняется. И такая вот точка входа, она действительно есть, и она связана с эмоциями и эмоциональной безопасностью в семье, то, что является нашей сегодняшней с вами темой. Потому что если с эмоциями не все хорошо, да, это же очевидно, то у человека нарушается психическое здоровье, скажем так, он где-то травмируется, где-то ранится, где-то перенапрягается, перегревается. А если с психикой, ну, как бы не все окей, да, то тогда начинают вылазить вот эти вот разные кривые сценарии в отношениях и в проявлении себя, и в реализации себя в мире, и, ну, и во всех других местах. Вот, думаю, что в этом стоит действительно покопаться, посмотреть, как это происходит. И давайте сегодня вот в эту тему, тему безопасности, пойдем немножко ее подсветим, начнем, может быть, будет какой-то второй эфир, да, и там мы тоже продолжим разбирать какие-то практические, может быть, более прикладные вещи. Но сегодня нам важно увидеть, как это происходит, что значит эмоциональная безопасность в семье и как вырастают, получаются люди, которые не в ладах со своими эмоциями, да, которые, может быть, много обижаются, даже если они уже взрослые, даже порой реализованные во внешнем мире люди, но в отношениях у них много обид или много раздражения, много какой-то злости, много страха, или они бывают еще парализованы чувством вины, и как вырастают здоровые психологические люди, которые могут быть в отношениях зрелой, такой, знаете, самодостаточной в хорошем смысле этого слова личностью. Вот, и нам здесь, как родителям, я думаю, важно увидеть, что мы можем сделать для того, чтобы наши дети в современной реальности, реальности переизбытка информации и дефицита, по сути, отношений, они выросли зрелыми, здоровыми и способными к саморегуляции. Ну и как следствие, если они будут способны к саморегуляции, они будут способны проявить себя, способны построить красивые и счастливые отношения. Так, согласна, Анна, с этим откликается вам?
Безусловно, очень хочется, чтобы все в мире были полноценно, гармонично развиты, и если мы, как родители, можем помочь в этом нашим детям, это, мне кажется, очень важная ответственность и миссия даже наша.
Да, давайте тогда посмотрим, поразбираемся немножко, и станет понятнее, что конкретно мы можем сделать со своей стороны, потому что часто у нас даже смещается фокус, мы начинаем смотреть на зону не нашего влияния, и как-то в нее вкладываться, да, в зону каких-то тревог, забот, где от нас мало что зависит. Но обычно при этом мы теряем внимание, вклад в ту зону, где от нас много чего зависит. И вот сегодня будет больше про эту зону. Ну и в принципе сейчас, честно говоря, учитывая то, что, несмотря, вернее, на то, что так много технического прогресса случилось в жизни людей, так много информации есть и так далее, но есть такое ощущение, тем не менее, что детей стало растить как будто сложнее, чем раньше. Раньше никто так сильно не парился, не тревожился, не переживал. Как-то оно все шло само собой, да, хотя не было тех средств, тех помощников, тех той поддержки, может быть, ну, информационной в первую очередь, была другая поддержка, которая есть сейчас. Вот. Казалось, что технический прогресс, он придет и облегчит нам жизнь. Да? Кто-то что-то будет за нас стирать, мыть, пылесосить, развлекать. Вода из крана течет, простите, 100 лет назад это было просто фантастика. Но тем не менее, несмотря на все это, сейчас срез родителей, если сделать их состояние, то такое ощущение, что легче не стало, а напротив, напряжение стало больше, усталости стало больше, раздражения, озлобленности стало больше, страха с тревогой стало больше, ну и счастья, соответственно, стало меньше. Вот, и у взрослых, и у детей, детство которых часто проходит среди большого количества сложных эмоций в семье, вот этих вот проявлений стало как будто больше в наше время. И почему так происходит? Да, как всегда, конечно же, есть какой-то пул, есть набор причин, но хотелось бы мне сегодня подсветить, опираться на две причины, почему сейчас сложно быть родителем, почему так много людей ищут и в соцсетях, и в медиа какие-то ответы на вопросы, а что, собственно говоря, мне делать. Вот. Я думаю, что первая причина – это потому, что очень сильно выросла, так сказать, стоимость, ценность ребенка, да, потому что еще, не знаю, ну, 100 лет назад, да, в семьях рождалось очень много детей, а тревожности было меньше, ну, просто нереально беспокоиться за всех, да, невозможно было. Сейчас детей стало меньше, ценность их сильно выросла, а значит, выросли и риски. И раз это так, то мы как бы не можем раскидываться, да, детьми и их благополучием. Мы, как родители, мы не можем позволить себе, чтобы, не дай бог, что-то с ними случилось. И поэтому нам нужно контролировать, нам нужны некие гарантии, что вот точно должно быть все хорошо и точно ничего не произойдет, потому что не 10 у нас детей, а 1, 2, ну у кого-то 3 и немножко больше иногда, но редко. И что с ними делать, да, как развивать детей, кому их доверить, потому что это драгоценный для нас актив, очень драгоценный. Это стало сейчас серьезной головной болью всякого ответственного родителя. И любое событие с ребенком, оно замечается и влияет на нас во много раз острее, чем это было раньше, скажем так. То есть первая причина, почему сложно, потому что ценность ребенка повысила, и все, что с ним происходит, мы замечаем, мы пытаемся на это влиять, контролировать. И для нас это такой, если что-то происходит, очень сильный удар по нашему взрослому благополучию и счастью, потому что мы часто свое счастье помещаем как будто на плечи ребенка, да, что он должен нас радовать тем, кем он является, как он живет, что он делает. Раньше тоже такой идеи было меньше, в какой-то степени это связано с количеством детей в том числе. Вторая причина, почему сложно сейчас быть родителем, несмотря на то, что есть масса как бы ресурсов поддерживающих, на мой взгляд, потому что скорость и насыщенность жизни выросла, да, это очевидно для всех, скорость информационного потока сильно увеличилась, и нам, как людям, как живым существам, стало сложнее регулировать свои эмоции в режиме вот этого постоянного перегруза, постоянного стресса. Само собой, как будто это перестало у нас получаться, так как, возможно, получалось, опять же, раньше, да, когда люди жили в других условиях, более натуральных, может быть, сказать. Но в мире нет пустоты, и из-за того, что вот это происходит, появились доступные источники, появились специалисты, какие-то теории, которые помогают нам разобраться в теме эмоций, потому что самим регулировать эмоции стало сложно. Ну, собственно говоря, что мы с вами сейчас здесь и делаем, говорим про эмоции, говорим про эмоциональную безопасность и что с ними происходит в семье. Вот. Если этого не делать, если сейчас об этом не говорить при таком перенапряжении, то, в принципе, все, что находится вне нашего понимания, вне нашего какого-то сознательного внимания, просто с нами случается, да, на автопилоте. И только если мы его увидим, да, то, ну, как бы мы как-то начнем реагировать, то оно не подвластно нашему влиянию. Но если мы начнем осознанно на это смотреть, замечать, то мы сможем это регулировать так, как бы нам, ну, в большей степени подходило, так как бы нам было важно, опираясь на те ценности, которые у нас есть. Поэтому вот давайте попробуем об этом поговорить, порассуждать и увидеть. Сложно в семье находиться, если эмоций в семье много и много так называемых условно-негативных эмоций. И человек не знает, как с ними быть. Эмоции сами по себе неплохи. И в целом деление эмоций на негативные и позитивные, оно весьма условно. Это все психологи понимают, но не все родители понимают. Почему оно условно? Мы же считаем, что есть какие-то приятные эмоции для нас, да, радость, восторг, не знаю, любовь, удовлетворение и так далее. Есть страх, злость, вина, обида, раздражение и так далее. И нам кажется, что есть хорошие эмоции, есть плохие. Но это условное деление. Почему? Потому что эмоции, они не зря существуют, не зря были нам даны. Они имеют место быть все, имеют смысл. И этот смысл, он, причем практически всегда, он жизненно важный, он витальный. То есть что это значит? Без него, без этой эмоции нам не выжить, по сути. Например, эмоция злости, которая, ну, порицается очень сильно в обществе, да, в социуме, это тоже витальная эмоция, это жизненно важная эмоция, без которой мы не сможем удовлетворять свои потребности, идти в свои желания. Если кто-то нарушил наши границы, мы не сможем как бы отстоять, защитить себя. Эмоция злости, гнева, она нужна именно для этого. Но в чем здесь такая точка, в которой многие из нас сворачивают не туда? Думаю, можем себя сейчас здесь узнать. Мы часто путаем саму эмоцию злости и способ ее проявления, способ ее проживания, пропускания через себя и во внешний мир с агрессией. Агрессия – это не эмоция. Агрессия – это всего лишь способ, как мы проявляем ту эмоцию злости, которая у нас есть. И причем всего лишь один из способов. Потому что злость, на самом деле, ее можно проявить совершенно по-разному. Например, один человек, он почувствовал внутри волну злости, да, какого-то раздражения, что-то такое. И он говорит: «Ой, ну что-то я стал злой, да, пойду-ка я подышу». А другой человек, он как бы раз и треснул другого на этой волне злости. Может быть, словами треснул, может быть, руками треснул, в зависимости от того, что у него происходит в сознании. Но дело здесь же не в самой эмоции, а в том, как человек ее проявил, да, как он ее прожил. И вот это способ, как мы проживаем свои эмоции, это то, на что мы с вами можем влиять. Это хорошая новость. К счастью, это есть, такая функция у нас есть, такой доступ к этому. В отличие, кстати, от эмоций, на которые влиять намного сложнее, может быть, даже, я бы сказала, практически невозможно, потому что они приходят в ответ на какие-то ситуации, они разные бывают, чтобы регулировать, направлять наши действия, наше поведение. А что делаем обычно мы с вами? Мы делаем обычно все наоборот. Мы, заметив, что где-то перегнули, где-то некрасиво себя повели, да, где-то что-то такое сделали, мы обычно решаем: я какой-то псих, да, мне нужно свои эмоции взять в узду, мне нужно их сдерживать, потому что с ними что-то не так, и человек начинает пыжиться, начинает чувствовать что-то, но при этом терпеть и эти свои чувства, переживания блокировать. Анна, что думаете, что после этого наступает? Что случается, если вот, ну, как бы человек пытается жить в этом режиме, когда он искусственно сдерживает и блокирует те ощущения, которые есть у него внутри?
Мне кажется, рано или поздно это накопится и выйдет либо в болезнь, либо в какой-то срыв.
Да, совершенно правильно, потому что, ну, по аналогии, простите за тему туалета, да, что случается, если нам долго терпеть и не ходить в туалет? В какой-то момент обязательно случится авария. И либо внешняя авария, да, когда человек это все выльет во внешний мир, на других людей, в более уродливой, кривой форме, чем он бы это сделал, если бы он вовремя это делал как бы по расписанию условному, да, когда нужно ему что-то проявить. Либо это пойдет вовнутрь, если человек очень сильный и все-таки сможет удержать, и будет какая-то внутренняя авария в виде каких-то болезней, сбоев в организме и так далее. Еще один очень важный момент про эмоции. Это то, что эмоции – это некий комплекс, это спектр. И когда у нас появляется желание, что я хочу испытывать только позитивные эмоции, а еще больше у нас есть желание, что я хочу, чтобы мой ребенок никогда не расстраивался, никогда не злился, не обижался, там, не завидовал и так далее, и тоже испытывал только позитивные эмоции, то это, ну, большая ошибка и большая иллюзия. Потому что, отказываясь от негативных эмоций, мы уменьшаем свою возможность переживать и позитивные. Это как, знаете, если на каком-то гаджете уменьшить, ну, какое-то звучание, да, или звук, то уменьшаются все звуки, например, сразу. И от приятных людей звонки, от неприятных и так далее. Потому что, почему это происходит с эмоциями? Потому что они находятся как бы в связке. Если мы не позволяем себе грустить, если мы не позволяем себе испытать какие-то эмоции условно со знаком минус, то у нас и с радостью, и с проживанием позитивных эмоций будет не очень. Нам, как людям, присущ весь вот этот спектр полностью. Мы не можем что-то из этого выкинуть, да, и эмоции, они проводники, чтобы мы как бы не шли на ощупь, чтобы мы понимали, куда мы идем, что мы делаем. Как у кота, знаете, есть усики, и он ими прощупывает пространство. У собаки есть нюх, как сигнальная система. Наши эмоции примерно то же самое. Они дают нам некую информацию о том, что происходит во внешнем мире, вокруг нас, и что происходит внутри нас. И игнорировать их не получится, и блокировать их тоже, по сути, не получится, только на какое-то время. И, по сути, не надо их блокировать, потому что, когда мы блокируем свои эмоции, таким образом мы изолируем себя от нас, да, от наших истинных эмоций, от наших истинных потребностей. Но что же тогда с ними делать, если я, ну, как-то косячу, да, жестко проявляю себя, неадекватно проявляю себя порой? Если блокировать не надо, если останавливать не надо, но и так тоже некрасиво, рушатся отношения, травмируются дети, не знаю, как бы неприятные ощущения у самого человека. Что быть, что может сработать? Первый шаг, мне кажется, всегда это нужно понять, что если что-то происходит, мы меняем вопрос, что делать, на «а что происходит?». Мы начинаем разбираться. То есть здесь нужно разбираться в теме эмоций, собственно говоря, что мы сейчас с вами и делаем. Да? Нам нужно начать замечать, а что со мной. А для того, чтобы это заметить, нам нужно начать за собой наблюдать. Потому что все начинается с наблюдения. Есть такая классная теория парадоксальных изменений Бейсера. Если кто-то заинтересуется, загуглите. Она говорит о том, что то, зачем мы просто начинаем наблюдать какое-то продолжительное время, оно меняется само по себе, без каких-то изменений других вводных. Это очень перекликается с квантовой физикой, да, что от сознания наблюдателя зависит действие объекта, но также и в психологии. То есть если мы начинаем наблюдать за своими эмоциями, а что я чувствую, а от чего я это почувствовал, а как я это чувствую, а как я это проявляю и так далее, то здесь тоже это будет такой очень важный первый шаг. Для того, чтобы дальше второй шаг научиться их в какой-то степени выдерживать, да, не скатываться в способ реагирования, который не подходит нам, нашим пониманиям, нашим ценностям, нашим каким-то внутренним решениям, а выдерживать и подбирать какие-то варианты из сознательного состояния, не из бессознательного, что я сейчас буду делать, как я это проживу и как я это покажу. Ну и учиться сознательно, подбирая эти варианты, естественно, начинать учиться проживать эмоции так, чтобы не ранить ими ни себя, ни других, кто рядом с вами, насколько это возможно, делать это, знаете, чтобы от нас был такой аромат, что мы взрослая, мы зрелая личность, мы не падаем в трехлетнего ребенка в этот момент, да, либо мы не становимся каким-то грозным, таким тираничным родителем. Вот. Если мы это не сделаем, если у нас в эмоциях будет вечный бардак, они будут нами управлять и подчинять все наши действия, наше поведение, наши слова себе, да, это контроль будет не в наших руках, то вот к семье сейчас немножко ближе передвигаемся. то что будет с нашими детьми? То наши дети, они тоже не смогут научиться обращаться со своими эмоциями благоприятным образом. Потому что в мир эмоций дети не могут войти сами, без нас. В мир эмоций детей вводят родители. И если ребенок видит, что значимый взрослый, он то нормальный, да, то раз и проваливается в какую-то эмоциональную яму и начинает вести себя, ну, странно, как-то не всегда адекватно, непредсказуемо. И если ребенку, пока он еще маленький, растет, на каждое его какое-то эмоциональное переживание, а их много, дети и женщины самые эмоциональные существа, ему говорили: замолчи, успокойся, перестань, да, а то и порежь, заглохни, заткнись и так далее. Или, может быть, ребенка пугали, пока он был маленький, что не замолчишь, я тебя сейчас накажу, да, и так далее. То вот это и становится для него, для ребенка некой нормой проживания, реализации, либо блокировки своих эмоций, да, отчуждения с ними. И он не научается быть в контакте с собой, со своими эмоциями, понимать их, замечать и адекватно на них реагировать. Ну и от этого, как мы вначале говорили, психика, она начинает как бы искажаться, травмироваться, болеть, и все остальное плывет, сыпется уже после этого. Гаджеты, например, это не источник проблем. Гаджеты – это всегда маркер, это всегда следствие того, что уже что-то идет не так в семейной системе, в эмоциональной составляющей семьи, в психике ребенка. То же самое с учебой, ничего не хочу, да, с каким-то непослушанием, хамством и так далее. Плюс дети, они, если эмоции в семье, если вот этот бардак с эмоциями в семье есть, если взрослые не пытаются, не пробуют, не идут в то, чтобы разобраться, а как мне быть со своими эмоциями. Знаете, мне еще часто пишут, что я своего ребенка люблю, и я ему всегда об этом говорю, и я ему говорю, что когда я на тебя кричу, ругаюсь, обзываюсь или шлепаю, я тоже тебя люблю. И нам иногда кажется, что, ну, как бы, ну и окей, вот этого достаточно, да. Но как бы ребенок не кивал вам ответ, не говорил: да, мама, я тебе верю, тем не менее, находясь вот этом вот таком бардаке из эмоций со стороны взрослого, он по-любому будет попадать в те ситуации, которые я уже описала, он будет сам учиться не совсем правильному, хорошему обращению со своими эмоциями. И второй момент, он все равно будет травмироваться об наши взрослые эмоции. Даже если мы 300 раз ему потом скажем: я в этот момент тебя любила. Но есть слова, а есть ощущения, есть дела. Когда взрослые проживают свои эмоции в связи с детьми, либо очень рядом с ними, то это такой тяжелый груз для психики ребенка. И нам, как родителям, важно понимать две вещи, чтобы было легче, опять же, с этим что-то сделать. Что причина наших эмоций не ребенок и не его какие-то действия, поведение, ошибки, там, проступки и так далее, а причина наших эмоций – это всегда мы сами. Наше состояние, наше сознание. Не мама извелась, да, мама вся извелась, распереживалась из-за тебя, из-за твоей оценки или еще из-за чего-то. Нет, мама просто имеет большой объем тревоги, с которым пока ничего не делает. Мама просто накопила усталость и не берет на себя взрослую ответственность, чтобы организовать себе какой-то отдых и расслабление для восстановления. Мама еще что-то там внутреннее имеет, какие-то процессы, которые она реализует. Очень удобно, когда есть ребенок, у него всегда много каких-то событий, которые нас цепляют. И какое-то неудовлетворение, опять же, в личной жизни, в реализации себя, мы можем, оно копится. И ребенок такой некий спусковой крючок, где мы можем это реализовать, вспылить, закричать, прожить таким образом свое накопившееся даже где-то в другом месте, используя ребенка как некоего бесплатного психотерапевта. Не мне обидно из-за тебя, да, когда иногда говорят родители: мне из-за тебя обидно, ты мне делаешь, ты меня обижаешь, мне из-за тебя грустно. Нет, вам обидно и грустно из-за ваших ожиданий, из-за того, что вы, возможно, много чего придумали, как ребенок должен себя вести, как он должен вас осчастливить и так далее. Это не совпало с реальностью, потому что, ну, есть придуманный вами образ, а есть реальный ребенок, который живет за стенкой. И из-за этого вам стало грустно и обидно, а не из-за того, что делает ребенок. Вот. И второй момент, почему дети травмируются об наши взрослые эмоции, это тяжелый для них груз, Потому что мы часто проживаем их, ну, как бы не там, да, мы взрослые начинаем проживать их вот рядом с ребенком, либо вообще конкретно говорим ему, что я из-за тебя чувствую какие-то неприятные вещи. Эмоции неплохо, как мы уже поняли выше, эмоции не нужно в этот момент как-то, ну, во всяком случае, надолго, да, блокировать. В моменте, если мы взрослые, мы можем немножко отодвинуть проживание своих состояний, но тем не менее, проживать их нужно подальше от детей, особенно если эти эмоции у нас сильные. Что значит подальше от детей? Ну, банально, можно даже выйти за дверь и с другой стороны двери что-то как-то поплакать, порычать, позлиться, еще что-то поделать, если есть ребенок в доме, да, и вы не хотите его травмировать. Можно отнести эмоции туда, где более подходящее место для них, чем психика ребенка, чем нервная система ребенка. На природу, на берег реки, не знаю, в парк, к психотерапевту – идеальный вариант. К духовнику – идеальный вариант. К наставнику, к старшим, маме, папе, мужу, подруге, другу какому-то. Почему так? Почему нужно как бы бежать от ребенка в этот момент? Потому что эмоции в семье, они нуждаются в том, чтобы они двигались по принципу дымохода. Как работает дымоход? Как дым движется? Дым всегда движется только снизу вверх. Так же и здесь, только от младших к старшим должны двигаться наши эмоции. Младшие отдают свои эмоции старшим. И мы поговорим сегодня об этом, и конкретно я вам дам технику и расскажу. Дети отдают свои эмоции родителям. Родители отдают свои эмоции дальше, либо наставникам, либо взрослым, либо психотерапевту, который старше них по каким-то квалификациям, да, либо это природа, вселенная, Господь и так далее. Если наоборот, представьте, что будет, когда дымоход повернуть в обратную сторону. Дым в хату, да, дым, то есть будет в помещении, и дышать невозможно, ничего не видно, глаза слезятся, ну, собственно говоря, ни дышать, ни жить невозможно. Если ребенок, смотрите, что с ним происходит. С одной стороны, перегружен нашими взрослыми эмоциями. Мы расстроились, мы обиделись, мы в тревоге, мы еще что-то такое, да, мы разозлились, у нас раздражение какое-то фоновое постоянно. Он перегружен нашими взрослыми эмоциями. А с другой стороны, если у него нет возможности и поддержки в том, чтобы переживать свои эмоции, которых у него тоже очень много, то происходит какой эффект? Представьте, есть труба, и в одной трубе невозможно дуть с двух сторон. Более сильный поток он снесет, развернет более слабый. Так вот и наши взрослые эмоции, они как бы разворачивают детские эмоции вовнутрь, не дают им возможности протекать, выходить, реализовываться. От этого нервная система начинает перегреваться у ребенка, перенапрягаться, потому что у него нет оттока, у него нет места для проживания своих эмоций, потому что очень много взрослых эмоций. Его психоэмоциональная сфера, она начинает кривиться, и у него начинают появляться различные расстройства. Да, может быть, не сразу, да, может быть, не за один день, но если такая ситуация продолжается какое-то время, ну, не знаю, например, несколько лет, да, обычно это продолжается несколько лет, то это начинает вылазить боком. Каким боком? Ребенок от этого перегрева психоэмоциональной сферы, от того, что он, ну, заблокировал свои эмоции, они как бы, ну, такая аутоиммунная, да, штука, пошли назад в него, то он попадает в первую стадию депрессии, которая по-русски называется лень-апатия. Знаете, вот эти истории: хороший мальчик, но способный мальчик, но ленится, не знаю, там умная девочка, но не старается. Это про это. Это лень-апатия, которая является признаком того, что уже что-то не так пошло в психике, и это является первой стадией депрессии. Ребенок разлучается со своим каким-то внутренним вот этим, знаете, желанием жить, со своими желаниями, со своим желанием творить, исследовать этот мир. Тогда мы видим детей, которые, ну, такие унылые, с гаджетами на диване, ничего не хочу, никуда не пойду. И у ребенка начинают развиваться различные зависимости, что тоже очень, ну, печальное такое, печальное место. Поэтому давайте наметим с вами некий план из выводов на сегодня, да, а через неделю посмотрим, как практически помочь себе, ребенку в плане эмоций. И поделюсь одной техникой практической сегодня, как помогать ребенку проживать эмоции, чтобы, ну, в трубе вот это движение, в эмоциональной трубе движение было в правильную сторону, чтобы дымоход работал так, как нужно, и дыма не было, и можно было видеть, жить, общаться и строить отношения. Вот. Но сейчас небольшое хочу подвести резюме, что мы сегодня уже обсудили, чтобы не потерять. Мы увидели, что эмоции – это самое важное, неплохо, да, что они могут быть разные, что иметь эмоции – это нормально, что если мы чувствуем, что мы где-то разозлились, где-то нам стало обидно, нам стало тревожно, это не значит, что с нами что-то не так. Нам нужно просто начать это исследовать, изучать и изучать, как это проявлять так, чтобы это было на благо. И чтобы это, чтобы у этих эмоций, их функция, она реализовалась на самом деле правильно. Потому что порой мы, например, чувствуем раздражение, а оно происходит из-за того, что мы, например, не знаю, не ели полдня, да, забыли там, забегались, или мы давно не сидели 5 минут в тишине, и наш мозг просто перегрелся. Но мы, не наблюдая свое состояние, мы начинаем адресовать его ребенку, что он, сделав что-то, бросив игрушку, где-то, не знаю, там, вступив в лужу, там, сказав не то слово, он причина нашего раздражения. Мы как бы путаем места. И без наблюдения не получится это увидеть, осознать. И мы срываем свое раздражение на ребенка, хотя он, во-первых, не причина, а во-вторых, мы не реализуем, зачем, собственно говоря, это раздражение пришло. Раздражение пришло к нам, чтобы мы увидели, а какая моя потребность, а какое мое желание сейчас не удовлетворяется какое-то время, в чем я нуждаюсь, а не в том, что вот, делают другие люди. И если мы будем наблюдательны и будем дружить с эмоциями, мы заметим это, мы пойдем покушаем, мы пойдем посидим, мы пойдем еще что-то сделаем такое, чтобы потребность удовлетворить. Либо мы придумаем, как мы сделаем это через время, если в этот момент у нас никак не получается. И тогда будет понятно, что эмоция пришла не зря, что она наш такой фонарик. Да? Но если мы просто сорвемся на ребенка, если мы просто свое раздражение реализуем через какие-то некрасивые слова и действия в отношении него, то смысла никакого нет, мы чувствуем опустошение, ребенок чувствует насилие, и всем не очень. Поэтому само наличие эмоций не делает нас плохими, кривыми и так далее. Второе, о чем мы сегодня говорили с вами, что внимание нужно уделять не тому, чтобы что-то не чувствовать, а чтобы давать себе пространство, наоборот, и поддержку это чувствовать, проживать и учиться делать это красиво, экологично, так сказать, из своей взрослой части, которая обладает сознанием, а не действует бессознательно. Из чего бы я рекомендовала здесь начать, ну, уже говорила несколько раз, повторюсь, это наблюдать. Может быть, даже завести какой-то дневник эмоций, специальную тетрадь, не знаю, или блокнот в гаджете. А что я сейчас чувствую, да? А из-за чего я это почувствовал? То есть попробовать найти причину, почему я сейчас в раздражении, почему я обиделся, что меня зацепило, триггернуло. Записывать туда, это будет классная практика для того, чтобы вы более, меньше волну вот эту ловили. Да? Если волна поднимается, эмоции, когда мы начинаем наблюдать и что-то записывать, наши полушария уже переключаются, и мы более можем в саморегуляции находиться. А второй момент – это то, что мы получим классный исследовательский материал для того, чтобы понять, а что нас триггерит в этой жизни, а что нас цепляет, какими своими выступающими колючками я цепляюсь за этот мир, чтобы можно было с ними уже что-то сделать. Дальше. Говорили о том, что если мы будем в этом развиваться, если мы будем разбираться со своими эмоциями в первую очередь, а не пытаться сейчас быстро спасти детей от гаджетов, заставить их учиться через наказание, угрозы и так далее, еще что-то, то мы сможем и детей наших научить эмоциональной грамотности, эмоциональной самобезопасности, да, и безопасности. И как следствие у них сформируется здоровая нервная система, здоровая психика. И вот эти все вызовы, испытания подросткового возраста, они, конечно, в какой-то степени тоже придут, проявятся, но пройдут, возможно, намного глаже. Либо придут через другие вещи, которые не так опасны, не так имеют не такие большие последствия длительные, как зависимости, например, и так далее. И если этого не будет, если мы будем продолжать давить своих детей своими эмоциями, если у нас в доме будет такая атмосфера либо напряжения, да, либо тревоги, либо еще чего-то, многие дети, вырастая, уже став взрослыми людьми, говорят о том, что помнят, как жили в бесконечной такой ауре маминой тревожности, да, либо какого-то недоверия, либо папиной злости, еще что-то такое. Вот давайте на секундочку здесь задумаемся, а какую атмосферу дети сохранят в своем сердце из нашей семьи, и что они будут чувствовать, вспоминать, когда будут вспоминать свое детство. И если не сделать это, если мы будем продолжать давить на детей своими эмоциями, мама расстроилась, мама обиделась, мама вся извелась и так далее, а их эмоции принимать не будем, то они, как я уже говорила, начинают терять контакт со своими внутренними ощущениями, переживаниями, они теряют связь со своими желаниями, они не понимают, куда им двигаться, как им развиваться, как им найти, определить себя, свое место в этом мире. Ну и вот этот клубок, он начинает закручиваться. С чего начать? Да, как бы здесь может быть многое понятно, многое нет. Зададите вопросы, если получится. Но какой первый шаг можно сделать практически? Да, с самого начала, может быть, с самого маленького возраста ребенка, может быть, уже у вас более взрослые дети. Я бы порекомендовала начать практиковать такую практику, как принятие эмоций ребенка. Кто-то называет ее контейнирование, кто-то говорит о ней как об эмпатии. Да, но я называю это принимать эмоции ребенка. Классно, конечно, если ребенок еще маленький, вот прямо с самого маленького возраста. Если не маленький, то, опять же, давайте помнить о том, что непродуктивно утонуть сейчас в чувстве вины. Важно увидеть, что мы делали не так, один раз, может быть, повиниться, 10 раз просто порепетировать, сделать иначе, начать с этого места, и ничего, мы же не идеальные, несовершенные люди, но важно, что мы с этим делаем. Хотим ли мы стать лучше, идем ли мы вверх и вперед, да, либо мы как бы остаемся здесь и делаем дальше ошибки, постоянно кляня себя опять же за них. Итак, практика принятия эмоций ребенка, она очень простая в реализации. Она на самом деле, если ее вот понять, она намного проще, чем когда мы пытаемся как-то воздействовать на ребенка, выключив его эмоции, да, чтобы он замолчал, чтобы или уговорить, чтобы он сейчас не чувствовал то, что он чувствует. Это непросто. А вот научиться принимать эмоции просто как, что с этим делать, мне кажется, намного легче. Но в чем может быть сложность? Просто мы не привыкли. Это может потребовать некоторой тренировки, потому что нейронные связи никто не отменял. То, что мы репетировали много-много лет своей жизни, и с нами репетировали еще наши родители, да, то это, конечно, становится нашим таким автоматическим поведением. Поэтому осознанность, репетиция, а по сути ничего сложного нет. И хотите, я сейчас вам дам прямо в виде алгоритма основные шаги, что значит принимать эмоции ребенка. Ань, как думаете, да, нормально будет, если расскажу?
Мне кажется, это будет очень полезно. Спасибо вам.
Угу, спасибо. Первый шаг. Можете прямо как бы конспектировать, либо пытаться как-то, не знаю, записать. Первый шаг – это просто выслушайте внимательно ребенка, что он вам рассказывает. Может быть, о своих сложностях, может быть, о своих желаниях. Может быть, о том, что он чувствует и переживает относительно чего-то. Если ребенок маленький, он просто плачет, у него истерика, да, какая-то реакция на то, что ему что-то не дали, не знаю, не пошли туда, куда он хотел, он кричит, он как-то что-то бросает и так далее, то просто попробуйте его либо обнять, либо быть рядом, либо спросить, а что сейчас с тобой, да, ты можешь мне рассказать? То есть нам нужно либо выслушать ребенка, если он готов нам что-то рассказывать, либо, видя его истерику, попытаться к нему телесно приблизиться и показать, что мы готовы. Нам очень важно понять, что с ним происходит и что такое случилось у него. Второй шаг. Слушая, дайте, либо находясь рядом, либо слушая, дайте ребенку понять, что вам понятно то, что с ним, да, то, о чем он говорит, то, что с ним происходит, если он начинает как-то проявляться, там, кидаться, кричать и так далее, и что вы на его стороне. То есть да, такой внутренний посыл, знаете, да, я понимаю, что ты разозлился, да, я вижу, что тебе трудно, да, я чувствую, что тебе стало больно, и ты не справился с этим, и такое, ну, как бы принятие этого. Не спешите сразу очень много говорить, особенно если ребенок маленький, особенно если он в истерике, да, ну и с немаленьким тоже. Не спешите говорить, если пришел человек, ребенок, которому 8, там, 9 лет, он рассказывает какую-то историю очень эмоционально, там, и что-то такое, тоже надо закрыть рот, завязать себе его на завязочке и не спешить что-то советовать. потому что нам очень хочется сказать: блин, да ты не был неправ, ты же сам там ошибся, да, или я тебе говорила, что так бы так и будет. Да? Нет, нужно не говорить много, не советовать. Нам достаточно будет взгляда, что мы слушаем, да, кивка какого-то головы, может быть, каких-то очень простых слов: ага, да, понятно, ух ты, о, ого, и так далее, чтобы ребенок видел, что он услышан, и вы во внимании к нему. Третий шаг. Теперь попробуйте сказать ребенку, что он чувствует. Дайте название его эмоций, особенно если маленький ребенок. Да, если это уже подросток, то можно спросить: а что ты при этом почувствовал? Если маленький, то так и говорите: ты расстроился, да, или я вижу, что ты разозлился, тебе сейчас обидно. То есть называйте эмоции словами, так он будет понимать, что с ним, что он чувствует. И если вы ошибетесь, это не страшно. Здесь вообще не страшно ошибиться, потому что если ребенок уже может коммуницировать и что-то понимает про себя, вы не попали в его эмоцию, вы говорите: ты, наверное, обиделся на него, да, первоклассник. Он говорит: нет, мама, как ты не понимаешь, я там разозлился и так далее. Ничего, это нормально, это лучше, чем ничего здесь не сказать. Четвертый шаг. Скажите ребенку что-то простое, что даст ему понять, что вам понятны его чувства, его переживания, его страсти какие-то, страхи, желания и так далее. Чтобы он понял, что вы не осуждаете его за то, что он чувствует. То есть как бы чувствовать то, что ты чувствуешь, нормально. Например, что это могут быть за фразы? «Обидно, когда ломается твоя любимая игрушка». Мы не начинаем сразу дергаться, да, но чтобы вот это сказать, нам важно самому в этот момент остаться в равновесии. Обычно, смотрите, игрушка сломалась, купили там час назад, что с мамой, она начинает переживать, нервничать, что сейчас он закричит, да, и что сейчас потребует новую игрушку. И тогда как мама реагирует? Ты сам ее сломал, я тебе говорила, да, или у тебя их уже 5, больше никогда других не будет и так далее. Нет, и ребенок чувствует, что его не понимают. Здесь важно сказать, что обидно, когда ломается твоя игрушка. Обидно, что так быстро она сломалась. То есть мы показываем, что нам понятны настоящие переживания, но при этом сохраняем свое эмоциональное вот это озеро в покое. Грустно, когда уезжает твой близкий друг, да, ну что-то такое. То есть мы показываем, что чувствовать то, что ты чувствуешь, это нормально, и мы тебя понимаем. Следующий шаг. Если возможно, то этот шаг делается не в первую секунду, да, он уже пятый по списку, уже какой-то путь пройден по принятию эмоций, по отзеркаливанию, потому что вы показываете ребенку, что есть пространство, где он может прожить эти эмоции, и вы рядом, и вы настроены очень тепло, позитивно. И вот немножко через какое-то время, да, можно ребенку попробовать дать желаемое в фантазии, особенно если это маленький ребенок. Хотя, кстати, с подростками тоже классно работает, немножко по-другому реализуется. Чтобы он, знаете, у него появилась надежда, и он не запал в отчаяние. Что можно сказать? Можно сказать: думаю, что вы еще обязательно увидитесь с другом через какое-то время, если друг уезжает, да? Потому что дети, особенно маленькие, у них нет большой перспективы, они могут не понимать, а как могут развиваться события. И если вы, не заставляя ребенка заблокировать свою эмоцию, поддерживая и понимая ее, тем не менее покажете ему некую позитивную перспективу, это будет классно. Либо ребенок плачет, вы уходите, да, и вы говорите: мамочка вернется и обнимет тебя еще крепче. То есть, опять же, рисуете некоторое желаемое будущее в фантазии. Или если ты немного подождешь, то мы сможем купить эту игрушку, например, через там пару дней, пару недель, или как вам это подходит. Вот такие несложные 5 шагов, да, я сейчас коротенечко их повторю, что значит принимать эмоции детей. Это быть открытыми, внимательными к ребенку, давать ему пространство, чтобы поделиться, по сути, этими эмоциями, а не бояться, избегать или знать, что мы их сейчас заблокируем. То есть давать ему разрешение, давать ему место возле нас, чтобы он чувствовал, слушать его или находиться рядом, стараясь как можно меньше сразу реагировать по сути. То есть не пытаться это исправить, не пытаться сразу все починить, давая много советов. Да знаете, как бывает, жена жалуется мужу, чтобы мы лучше поняли на себе. И она о чем-то жалуется мужу, чтобы он просто ее понял и выслушал. А мужчина, он же деятельная личность, он начинает давать советы, как это исправить. И нам в этот момент становится не очень классно. Нам хотелось просто понимания, так и детям. давайте не спешить исправлять, давайте не спешить читать нотации в этот момент, даже если они позитивные, философствовать и так далее. Давайте просто слушать, молчать, вставлять угу, ага и понимаю, и дать ему место для проживания эмоций. Если ребенок кричит в истерике, отталкивает вас, убегает, просто находиться где-то немножко вблизи него, да, насколько это возможно, и пытаться идти на телесный контакт, как только он это позволит. Важно давать понять, что то, что он чувствует, это нормально. Это не значит, что с ним что-то не так, что часто делают родители, говоря, что ты там ты чувствуешь не то, что нормально. Да? Хорошие девочки не злятся, там, не знаю, мальчики не дерутся и так далее. Нет, чувствовать то, что ты чувствуешь нормально, но как бы, знаете, такое в голове. Но сейчас я покажу тебе, как можно это проживать так, чтобы это было безопасно для тебя и для других. И здесь, кстати, в этой точке очень классно проверить, а как взрослые в вашей семье проживают эти эмоции. Что делает папа, когда ему что-то не нравится? Что делает мама, когда у нее что-то не получается? Да? И если вы понаблюдаете, может быть, заметите, что вы тоже проявляетесь не так, как бы хотелось вам, чтобы в этих ситуациях вел себя ребенок, то, конечно, начинать исправлять это нужно с себя. Вот, ну и поддержка, когда мы показали ребенку, что его эмоция, она имеет место быть, он нормальный, он имеет право это чувствовать, мы показываем, возможно, ему какой-то путь, как это можно чувствовать, что злиться можно, вот там, не знаю, бумажку порисовать, да, как-то потопать можно, попеть можно, порычать, покричать, а не обязательно кого-то бить. И мы даем ему какое-то будущее, где рисуем ему перспективу, учитывая его возраст и развитие, где, возможно, с этой ситуацией ему будет полегче. Вот. Это такой алгоритм очень важный, научиться всем родителям, у кого есть дети, чтобы не создавать с самого начала момента, когда ребенок приходит в семью, не включать вот эту кнопку, которая вызывает перенапряжение, перегрев его нервной системы, чтобы его эмоции не копились, чтобы он мог их реализовывать, проживать рядом с нами, и чтобы он учился делать это в контакте с собой, со своими ощущениями, понимать их, дифференцировать их, да, и знать, что, собственно говоря, можно делать со злостью, с гневом, с обидой, и через опыт наших эмоций, как мы их проживаем, и через то, как мы взаимодействуем с ним в момент, когда эти переживания приходят к нему. Наверное, это все, что я хотела, чем я хотела поделиться с вами на сегодня. В следующий раз мы пойдем немножко дальше, практические вещи, проживание эмоций взрослыми, то, что можно, как можно реагировать на какие-то неудовлетворительные поступки и на то, что уже случилось с гаджетами, с уроками, что там делать в плане эмоций, в плане коммуникации. Но сегодня я буду останавливаться. Анна.
Спасибо вам большое, дорогая Таша, что так много ценного нам сегодня дали. Я вот для себя поняла, что в первую очередь, конечно, работа с эмоциями ребенка начинается с работы над собственными эмоциями для родителей. Это очень важно понять. И, а я озвучу несколько вопросов, которые к нам пришли. И вот первый звучит так. Как правильно отказывать ребенку в его желаниях, особенно если он еще не сильно осознанный дошкольник?
Хороший вопрос, потому что здесь действительно большая путаница у современных родителей, и она связана именно с тем, о чем я говорила в начале, что большая ценность ребенка сейчас в современной реальности, да, и нам кажется, что мы должны, ну, как бы все дать, что только мы можем, но все равно мы можем не все. Поэтому здесь есть очень простой и работающий принцип. Мы не убираем с пути детей сложности. Если мы чего-то не можем, да, например, купить, либо поехать, либо сделать, либо сейчас сделать, мы не должны от этого очень сильно переживать и расстраиваться, ничего с ребенком не случится, если мы ему откажем. Но здесь очень важно не бросать его в этот момент эмоционально. То есть мы с тобой вместе в эмоциях, и что это значит? Я вижу, как сильно тебе хочется эту куклу. Классная кукла, на самом деле, я, может, сама бы мечтала о ней, да, удивительно красивая, там еще какая-то, я чувствую, как сильно твое желание. Мы обычно боимся это говорить, потому что нам кажется, что это еще больше разжигает огонь вожделения вот этого желания, да, игрушки у ребенка, но это не так, это наоборот, как бы такой отток идет. То есть мы поддерживаем его эмоционально, я вижу, как сильно тебе этого хочется, я понимаю тебя, хотеть то, что ты хочешь, нормально, это достойная вещь. Но Вторая часть. Прости меня, пожалуйста. Мне очень жаль. Я бы очень хотел, но я не могу. Может быть, смогу тогда-то, тогда-то, если есть какая-то перспектива. И да, и в этот момент мы готовы к тому, что пойдет эмоциональная волна от ребенка, и мы просто понимаем, что наша святая родительская обязанность в этот момент просто принимать его эмоции по тому алгоритму, который я сегодня озвучила. Я вижу, как тебе обидно, я вижу, как тебе хочется, мне жаль, что с тобой так, мне очень хотелось бы тебя поддержать, помочь в этот момент, да, иди, я тебя обниму, чай налью, еще что-то такое. То есть вывод, мы делаем, мы живем, опираясь на наши возможности, на наши ценности как взрослых, они не всегда совпадают с детскими. Мы не лишаем ребенка сложностей, которые на его пути встают, но мы не бросаем его эмоционально в этих сложностях. Думаю, я ответила.
Спасибо большое. Да, так важно понимать технологию, как правильно взаимодействовать с детьми, ведь действительно это такая непростая, тонкая вещь, и благодарю вас за то, что вы рассказываете нам об этом. И вот следующий вопрос. Как вести себя родителю, если ребенок обижается именно на родителя, чтобы и не потерять статус родителя, но и стать ближе?
Но здесь важно понимание контекста, потому что, понимаете, бывают разные ситуации, когда дети обижаются на родителя, и они обычно, ну, не обижаются просто так. Чаще всего вот это чувство, мне кажется, у человека возникает тогда, когда его не понимают, когда его не принимают таким, какой он есть, когда ожидают от него каких-то, ну, выдуманных вещей, на которые он часто не способен, да, либо когда очень сильно нарушают его границы, то есть если ребенок уже подрос, если ему там 9-10 плюс, то делая вещи, которые уже не являются нашим как бы предметом, да, нашей прерогативой, не наше личное пространство, например, контролируя уроки в какой-то степени, да, контролируя личный там порядок и так далее, мы можем вызывать обиду. И первое, конечно, нужно тогда заметить, а что, собственно говоря, мы делаем не так. Пусть эта обида ребенка, она будет для вас сигналом того, что, ну, как бы я что-то делаю не так. Я не специально, но я сейчас буду за этим наблюдать, исследовать. Может быть, обращусь за какой-то помощью, чтобы психолог мне помог увидеть, да, что я делаю не так. И я буду это менять, потому что я взрослый, и в моих силах, ну, очень много чего. Кстати, в сравнении с ребенком у него не так много обычно этих возможностей. Вот. А эмоционально мы, взрослый не обижается на ребенка. Ну, никогда, я бы сказала, если это зрелый взрослый. Он просто видит какие-то действия, даже если ребенок обиделся, он говорит, я вижу, что ты обиделся, да, тот же самый алгоритм. Ты имеешь право обидеться, возможно, что-то произошло не так. Может быть, я знаю, что, может быть, нет. Чувства твои, они имеют место быть, и мне жаль, что с тобой так. Если это моя вина, я сейчас буду исправлять. Скажи, что конкретно тебя обидело. Здесь невозможно потерять авторитет, делая такие вещи, потому что, наоборот, когда мы показываем ребенку, что я несовершенный человек, но я стремлюсь стать лучше, я стремлюсь стать совершеннее, это вызывает большой объем уважения, доверия и как раз роста авторитета, чем когда я надеваю какую-то маску и делаю вид, что я идеальный всегда и непогрешимый, ну и так далее. Вот.
Спасибо, тоже очень важный момент. И вот вопрос следующий озвучу сейчас. С какого возраста нужно учить ребенка делиться своими вещами и как это делать? Я слышала, что если в раннем возрасте с этим перегнуть, то у человека могут быть потом проблемы с отстаиванием своих границ.
Да, вы правы, есть такая штука. Я бы не говорила, что прямо нужно учиться делиться вещами, особенно в раннем возрасте. Нужно дать ребенку возможности войти в контакт с собой, со своими потребностями, со своими решениями. То есть когда мы говорим, что хотел бы ты сейчас или нет, даем ему право, да, показываем своим примером, что мы, возможно, щедрые, гостеприимные люди, мы, возможно, тоже чем-то готовы делиться, но не навязываем ему, что ты должен, придя на площадку, поделиться, отдай мальчику машинку, он маленький, да, и так далее. Нет, наоборот, мы спрашиваем его, а как бы ты хотел? А хотел бы поделиться сейчас или нет? И тогда мы учим его замечать свои внутренние ощущения, принимать свои внутренние решения, опираться на них. Да, и второй момент, что дети, которые выросли в изобилии, такие балованные дети, говорил Симон Соловейчик, автор «Педагогика для всех» книги, советский писатель, что чем более балованный ребенок, это есть, ну, как бы, у этого слова есть хорошее значение. То есть чем больше мы напитали его всем на свете, и чем меньше мы у него отбирали, и вот этих игрушек, которыми надо делиться в том числе, то когда коробочка полна, да, то из нее потом в какой-то момент он выходит на улицу, выходит в социум, выходит в жизнь, и ему не жалко поделиться, потому что у него много, потому что у него, ну, как бы там целая ваза конфет, а не одна какая-то, знаете, засохшая, липкая конфетка, которую никому не отдашь в жизни. То есть если тебя наполняли чем можно больше любовью, терпением, ресурсами опять какими-то и теми же игрушками, насколько это возможно, опять же, не держали тебя в какой-то аскезе положительных эмоций от родителей, то тогда ты будешь готов делиться автоматически, это работает так, а не тогда, когда тебя всю жизнь строили, чтобы ты делился, заставляли с самого маленького возраста. И границы, да, здесь тоже есть эта тема, Анна.
Спасибо, да, очень важный ответ. И вот мы говорили об эмоциях между родителями и детьми, а вот есть вопрос о подростках. Нужно ли подростку пытаться помогать психически травмированному сверстнику? Или лучше с таким ребенком меньше общаться? Она, вот, видимо, дочь нашей слушательницы, слушает его жалобы на родителей, видит его эмоциональные неадекватные всплески.
Ну, я так понимаю, что вопрос задает не девочка-подросток, да, а вопрос задает мама, и с какой целью мама задает этот вопрос, чтобы прийти и дочке потом сказать, общайся, либо не общайся с этим человеком. Я думаю, здесь, ну, как бы этот вопрос можно обнулить, потому что он неэффективен и неконструктивен. Здесь, если бы вопрос исходил из самой девочки, а что мне делать в этом случае, то я бы ответила так, что нужно учиться замечать, когда я начинаю быть спасателем, да, в неком треугольнике драмы, который есть в динамике всех наших взаимоотношений. И чтобы не быть спасателем, нужно либо переспрашивать, а тебе нужна моя помощь и поддержка, а в какой помощи ты нуждаешься, да? Либо ждать запроса. То есть, если человек просит, ты знаешь, мне сложно, мог бы ты меня выслушать. И тогда мы уже наблюдаем за собой и смотрим, есть ли у нас ресурс выслушать, нет ресурса, можем ли мы помочь и чем мы можем помочь. Но я бы учила дочку не идти туда, куда не зовут, да, и не вмешиваться в то, что не является нашей зоной ответственности, но тем не менее, конечно же, учила бы также сострадать, сопереживать, и, ну, единственное, что делать это вот таким вот, ну, как бы красивым, психологически здоровым путем, не навязывая свою помощь, а слушая запрос от человека, насколько он в этом нуждается. А маме я бы порекомендовала, если что, просто с дочкой на эти темы говорить и задавать ей вопросы, но не навязывать свое мнение. А как ты думаешь, а, ну, как бы, как это для тебя, да, а хватает ли у тебя сил, а что ты при этом чувствуешь, а что тебе это дает, ну и так далее.
Мне кажется, тема подростков вообще отдельная тема, взаимоотношения с ними, они бывают непростыми, очень ценно, мне кажется, будет, может быть, на следующем эфире тоже разобрать эти моменты. Вот следующий вопрос нам прислала слушательница Ольга. Нужно ли ребенка заставлять прибираться, если дети до абсурда доводят бардак? Им совершенно безразличен порядок, чистая одежда и так далее. Долгое время за ними все прибирала бабушка, и сейчас она уехала. Детям почти 8 и 9 лет.
Да, спасибо за вопрос. Здесь для меня немножко еще важен пол ребенка, да. Расскажу сейчас почему, коротко. Заставлять вообще никогда не конструктивно. Конструктивно с маленького возраста приучать, потому что маленькие дети, они очень хотят делать все вместе с нами и прибираться в том числе. Но часто мы говорим, да ладно, я сама, да, так быстрее, так проще и так далее. Вот когда ребенок хочет делать вместе с ним, потом его пытаться как-то инициировать, вот возраст 8-9 лет, когда еще не подросток вроде бы, но предподросток, и мы здесь можем говорить, а давай сейчас вот это сделаем, музыку включить, не знаю, там, потанцевать с хорошим настроением, сейчас приберем, потом пойдем чай попьем и так далее. Это разные вещи, чем когда мы говорим, а ну иди убирай, там у тебя бардак, и чтобы я больше не видела, да. Это первое. Второй момент, что девочек очень сильно вдохновляет на то, чтобы научиться жить в чистоте, в порядке, это внутреннее состояние мамы, как она сама относится к этому процессу. То есть девочка не воспринимает слова мамы, девочка считывает больше состояние мамы. Если мама сама любит убирать, любит, делает это, не знаю, там посуду моет и песню поет, то девочка считает этого настроения мамы. Я говорила еще о том, что важно понимать, что приходит возраст, в который все равно будет провисание уборки, образовательной мотивации и так далее. И здесь важно некое терпение и понимание того, что детям, чтобы вырасти, сепарироваться и стать взрослыми, им нужно сепарация, это отделение, да, им нужно обнулить некоторые наши правила некоторые наши, ну, как бы порядки и в отношении чистоты тоже, дойти до некоего дна, кто больше, кто меньше в этом провисает, но тем не менее, и выстроить на этой платформе уже свои какие-то понимания, правила и так далее. Здесь очень много нюансов, от которого зависит, как ребенок это сделает, есть ли у него какой-то личный уголок, либо комната, насколько он имеет возможность там регулировать, ну, интерьер, да, и так далее. И здесь можно поиграться, но уже в индивидуальном каком-то порядке. Общие принципы такие, что мы насилие не проявляем никогда, что мы разговариваем на эту тему, спрашиваем, интересуемся, а что, а как, а почему это происходит, а как можно было бы, да, пытаемся найти какие-то точки входа, но без насилия. Может быть, иногда заглядываем просто в дверь и говорим, нужна помощь с уборкой, ну, как бы он говорит, нет, и закрываем, и говорим, окей, это твоя территория. Вот, но здесь также еще важно, чтобы в этот момент вы жили свою счастливую жизнь дальше, чтобы, знаете, не было такого, что у меня бардак в комнате ребенка, и от этого я несчастлив, и вся моя жизнь, она превратилась в какое-то грустное пятно. Нет, у нас, у взрослых, своя жизнь, свои интересы, свое счастье. И, ну, да, мы понимаем, что-то происходит. Ребенок не может сейчас справиться с какими-то многозадачными композициями, которые в подростковом возрасте есть. У него ресурсы и туда утекают, и туда, и гормоны, и общение с ровесниками, и еще куча всего, которое от нас, может быть, даже исходит. Да, и ребенок никогда не делает ничего нарочно. То есть здесь нужно разбираться, что происходит, что мы можем улучшить, но через насилие никогда не работает.
Спасибо вам большое за ответ. Вот вы разобрали более так подробно девочек, а нам пришло уточнение, что это мальчики. Есть ли какие-то нюансы в отношениях с мальчиками по этому вопросу?
Да, с мальчиками тоже есть нюансы, но они обычно могут вызывать часто такую бурю, бурю в ответ. Во многих семьях нет папы. Я буду говорить про папу, что дисциплина и порядок какие-то, и правила в семье хорошо было бы, чтобы после 5-6 лет мальчика были на папе. От папы мальчик примет намного больше строгости какой-то такой, знаете, ну как бы надо делать вот так и будем делать вот так, чем от мамы. С мамой он будет больше бодаться, с мамой, бодаясь с мамой, он больше поранится об это, потому что когда женщина начинает проявлять насилие над мужской природой, даже если это еще мальчик, то мальчик либо ломается в какой-то момент, либо вырастает, и все вопросы с женщинами привыкает решать силой. Это, ну, как бы тоже не окей. Поэтому здесь нужен в хорошем, в идеальном случае папа, который будет заниматься вот этими вопросами. Учебой, порядком, будет как-то там договариваться по-своему, по-мужски. И нам хорошо бы туда не очень влазить. Ну, конечно, не идет речь о каком-то там, не знаю, избиении, да, физическом насилии и так далее. Но тем не менее. То есть строгость хороша бы в этом случае от мальчика. Ну и важно понимать, что, конечно, в мужской природе тоже внимание комфорта, красоты, да, то есть если для нас, для женщин важна, может быть, такая чистота, как для нас, для мальчика она может быть совершенно не актуальна, и он вам честно говорит, мне это не важно, мне все равно, я как бы не замечаю даже этого. Не видите в нем злодея в этот момент, увидите, что он говорит правду, это так, это такая реальность, не придумывайте то, чего нет, просто помогайте ему где-то заметить по-доброму, где-то напоминайте, просите несколько раз. Мужчину мало просить один раз. Нужно вам, чтобы он снял белье, подойдите, попросите прямо, без претензий, без упрека. Пожалуйста, сними белье. Не надо говорить, что я 10 раз говорила, а сколько можно, а ты ничего не помнишь. Это сразу закрывает сердце и вызывает желание ничего не делать. Нет, просто попросите, сними белье. Надо еще 5 раз попросить. Нет, снимите сами. Если и думайте, ищите, а что не срабатывает. Потому что там целый пул, может быть, целый комплекс как бы причин. Такой ответ.
Спасибо, это тоже очень важно. И вот, наверное, последний вопрос, который успеем разобрать сегодня. Запомнилось, что эмоции старших, выплеснутые на младшего, перенаправляют течение его собственных эмоций вовнутрь самого ребенка. Как при этом вести себя ребенку? Спасибо большое, ваша лекция стоит дополнительного конспектирования и рассуждения. Возможно, вот наша слушательница спрашивает, как научить ребенка вот, взаимодействовать с эмоциями взрослых. Вот мне кажется, в этом вопрос.
Да не знаю, никак, наверное, не получится, потому что, ну, смотрите, есть ветер, а есть ветрище, да, взрослые эмоции, они изначально сильнее, нужно взрослых учить, давайте перестанем стремиться учить детей, не научив взрослых, давайте возьмем на себя взрослую ответственность, чтобы мы, ну, как бы могли, начав с себя, исправить эту ситуацию и было место в трубе для детских эмоций. Если вы психолог, педагог такого ребенка, то есть не его родитель, и вы не можете повлиять на других взрослых людей, это действительно так, у нас не так много таких ресурсов, то что можно здесь, принимайте вы тогда его эмоции, будьте вы тогда этой трубой, если в семье, возможно, у него нет такой возможности, да, научитесь контейнировать, принимайте, дайте ему возможность, чтобы он проживал свои эмоции рядом с вами. А иначе как? Я не знаю, нет ответа.
Мне кажется, вот этот ваш ответ может стать прекрасным завершением нашего сегодняшнего эфира. Это такой посыл всем нам, взрослым, чтобы мы в первую очередь взяли на себя ответственность. И спасибо вам большое, дорогая Таша, что сегодня были с нами и так много ценного нам рассказали. У нас остались еще вопросы. Я думаю, на следующем эфире мы сможем их разобрать и еще больше углубить понимание этой темы.
Да, Анна, спасибо большое. И вам, дорогие слушатели, тоже огромное спасибо, что приходите, слушаете. Спасибо.
Тогда до встречи через неделю. До свидания.
До свидания.